Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Этот выпуск программы «Культурный дневник» записан на 73-м Берлинском кинофестивале. Решение жюри главного конкурса во главе с американской актрисой Кристен Стюарт привлекают нетривиальностью. Премию за актерское мастерство получила 8-летняя девочка. Награда за лучший сценарий досталась фильму, который критикуют за бессюжетность, а самый важный «Золотой медведь» отправится в Париж, где работает плавучая психиатрическая клиника «Адамант», жизнь обитателей которой заинтересовала Николя Филибера. На «Адаманте» 11-й документальный фильм Филибера. Если вы не знакомы с достижениями этого выдающегося режиссера, рекомендую «Возвращение в Нормандию». Послесловие к драме Рене Аллио «Я Пьер Ривьер. Те же люди и пейзажи через 30 лет». «Адамант» — имя психиатрического судна, пришвартованного на Сене, и Филибер предупреждает, что оно может по вине бюрократов уплыть навсегда. Пока же экспериментальная клиника стоит на своем месте, и ее ежедневно посещают парижане, нуждающиеся в душевной поддержке. Здесь можно что-нибудь спеть или нарисовать, работает киноклуб и проходят фестивали. Среди пациентов как незатейливые люди, так и интеллектуалы. Один, например, убежден, что Вим Вендерс похитил историю его семьи и тайно изобразил в фильме «Париж, Техас».
Ça vous le matériel?
Oui.
Николя Филибер специально сделал так, чтобы зритель не всегда мог понять, кто перед ним – психиатр или пациент. Он сомневается, что существует четкая граница между душевным здоровьем и болезнью, а дискриминацию людей с психическими расстройствами считает отвратительной практикой. В его фильме представлена идиллическая картина. Никто всерьез не конфликтует, все друг другу помогают, а если не действуют слова, то где-то за границами экрана помогают антипсихотические пилюли. Во второй конкурсной программе «Столкновение», посвященной новаторскому кино, победил фильм Баса Девоса «Здесь». Румынский строитель, живущий в Бельгии, собирается на родину, то ли в отпуск, то ли насовсем, но знакомится с обаятельной китаянкой, увлеченной изучением бельгийских мхов, и никуда не едет. Возможно, это преломление сказки о встрече охотника и феи в волшебном лесу? Быть может, строитель умер, и сюжет продолжается в загробном царстве? Бас Девос рассказывает истории так, что мы можем домыслить что угодно. К тому же это единственный фильм в истории кино, главным героем которого можно назвать «Овощной суп». Если бы председателем жюри вместо Кристен Стюарт был я бы убедил коллег отдать премию за лучший фильм «Музыки Ангелы Шанелек». В 1984 году Юрген Гош поставил «Царя Эдипа» Софокла в переводе Гёльдерлина. На сцене все ходили на катурнах, и Эдипу приходилось выбираться из шатра через узкий разрез. Этот спектакль и фильм «Пазолини. Царь Эдип» произвели такое впечатление на Шанелек, что она решила предложить свою версию. В музыке прекрасно все, и фиксация на окровавленных ногах Эдипа, и позаимствованные у Гоша катурны, на которых ходят узники в тюрьме, и месмерический главный герой Алеша Шнайдер, и то, что его мать Агат Бенецер кажется его ровесницей, сбивая зрителей с толку. Вместо узкой прорези в шатре – велосипедист, проскальзывающий в закрывающиеся ворота, а Грецию 80-х годов сменяет современный Берлин, разделяя миф на две истории. Шанелек объясняет это желанием сменить язык, но главным в ее фильме остается язык музыки, спасающий убийцу от него самого, не превращающий Эдипа в Эдипа. Вы никогда не забудете сцену в полицейском участке. Йон, так зовут Эдипа, кажется, ослепил себя и шагает к выходу, с трудом переставляя ноги. Возможно, это лишь его фантазия. Все зыбко и предполагает множество интерпретаций. Остроумная награда за лучший сценарий ставит точку в пошлой дискуссии о том, не следовало ли сделать фильм понятнее.
Его имя Иро. Посином Кенос.
Берлинале фестиваль ориентирован на социальные проблемы. Прошлогодний выпуск пришелся на разгар локдауна. Лишь сейчас, в феврале, в берлинском общественном транспорте отменили масочный режим, и несколько фильмов 2023 года были посвящены осмыслению эпидемии коронавируса и ее последствий. Среди них «Стены Бергамо».
Memoria significa anche assumere piena consapevolezza di quel che è accaduto, senza la tentazione di mettere tra parentesi questi mesi drammatici per riprendere come prima.
Эпидемия первого самого свирепого штамма COVID-19 весной 2020 года обрушилась на город Бергамо и его окрестности. Больницы были переполнены задыхающимися пациентами, не хватало кислорода, аппаратов ИВЛ, респираторов. Порой приходилось эвтаназировать пожилых людей, чтобы не продлевать их страдания. Никто не знал, как противостоять новой болезни и чем все это может кончиться. Родственники не могли попрощаться с близкими, в ковидных реанимациях умирали целые семьи. Стефано Савона посвятил документальный фильм переживаниям тех, кто прошел через этот кризис. Врачи, священники, работники похоронных контор, родственники погибших и выздоровевшие рассказывают свои истории. Многие объединились в группы взаимопомощи и устраивают пикники возле знаменитых стен Бергамо, включенных в список ЮНЕСКО. В кинозале зрители были в масках, присутствовал министр здравоохранения, и после премьеры возникла дискуссия о том, как радикальная эпидемия изменила мир. О том, как возник фильм, рассказывает режиссер Стефано Савона.
Я был в Париже, мои коллеги в Палермо, и поначалу мы не обратили на новости о ковиде особого внимания. Что еще за ковид? Ничего особенного, какая-то махинация. Но потом мы увидели кадры из Бергамо, как вывозят трупы, и с этого все началось. На меня эти самые первые кадры произвели такое впечатление, что я их потом использовал в фильме. Вот так и произошла перемена в моем отношении. Я понял, что происходит что-то по-настоящему трагическое. С Бергамо началась эпидемия в Италии и во всей Европе. Мой продюсер сообщил, что есть средства на фильм о ковиде в Италии. Я сказал, что готов, но хочу снимать именно в Бергамо. Мы приехали туда в конце марта, но на съемки ушло очень много времени. Мы не хотели быть навязчивыми и очень медленно выстраивали отношения с нашими героями, врачами, медсестрами. Это не та история, которую можно рассказывать без изучения, без подготовки. Нам потребовалось время на то, чтобы разобраться, что происходит, найти сюжеты внутри этой хроники. Поначалу вообще никто не понимал, что происходит. Ничего не знал о коронавирусе, не видел лицо врага, с которым пришлось сражаться. Прежде, когда я снимал фильмы о войнах и революциях, я не мог воспринимать себя частью этой истории. А здесь все было наоборот. Мы не могли делать вид, что это чья-то чужая история. Как представители человеческой расы, мы все были ее частью. Так что для того, чтобы понять, что происходит, нам нужно было вглядываться в самих себя. Поэтому получился очень личный фильм, ведь каждому из нас пришлось пережить этот опыт. Мы все не те люди, которыми были 3 года назад, и мы снимали возле самого эпицентра то, что случилось со всеми нами, стали свидетелями того, что произошло с каждым.
В разгар эпидемии французский режиссер Венсан Дьотер приехал в Лос-Анджелес по приглашению своего давнего бойфренда Дина, с которым не виделся 40 лет, и снял там документальный фильм «Это конец». Старая любовь вновь вспыхивает в апокалиптических декорациях. Локдаун, закрыто все, кроме одного театра, где идет шоу на стихи Гинзберга, Буковски, Каммингса и других поэтов. Лос-Анджелес, город без пешеходов, благодаря карантину превращается в центр, где заканчивается мир, черную воронку цивилизации. Автомобиль, в котором заключены 70-летние любовники, плывет по улицам, на которых идет спектакль о конце света, и все вокруг, даже гей-культура с ее культом вечной молодости и развлечений, вопиет о неизбежном крахе. Вера Чаканьева из Словакии предложила другую версию конца. Наступает эремоцен, эра одиночества. Социальную жизнь примутся контролировать гениальные компьютеры, а слабые человеческие мозги больше ни для чего не понадобятся. Да и что умеет человек? Только уничтожать природу и истреблять других обитателей планеты. Пора думать о том, как будет выглядеть постчеловечество, когда антропоцен придется похоронить.
Светится мне на мрачную поду. Итак, новое набожество.
Лошадиная опера видеохудожницы Мойры Деви – впечатляющий образчик размежевания картинки и текста. Деви ходит по загородному дому и не очень уверенно, порой с помощью суфлера, декламирует повесть о нью-йоркских вечеринках, танцах, нарядах и наркотиках, что-то в духе Бретта Истона Эллиса. На экране при этом букалическая жизнь, белки, птицы и холеные кони. Не сразу догадаешься, что это фильм о локдауне, отправившем богему в вынужденную деревенскую изоляцию и повсеместно в ту пору ощущении, что беспечная жизнь не вернется. Трансгендерность – одна из главных тем Берлинале. В неправдоподобном детективе «Пока не закончится ночь» твинг, ставший девушкой, по заданию полицейских заманивает в ловушку диджея-наркоторговца. В документальной «Трансфориане» партизан-марксист из Колумбии влюбляется в тюрьме в транс-женщину. Фурор произвел фильм модного философа Поля Пресьядо «Орландо. Моя политическая биография», в котором трансгендеры рассказывают о своих судьбах, используя цитаты из романа Вирджинии Вулф. Пресьядо снимал тинейджеров, осознавших все очень рано, а в испанском фильме «20 тысяч разновидностей пчел» речь идет о совсем юном существе, 8-летнем Айтере, который хочет быть Люсией. Случись такое в Челябинске, Дамаске или Пхеньяне, история могла бы развиваться по чудовищному сценарию, но дело происходит в стране басков, и большая прогрессивная семья после недолгих метаний приходит к выводу, что существует одно решение – приобрести платье и перестать называть сына мужским именем. Этот деликатный фильм на порождающую исступленные дискуссии тему пользуется успехом у публики. Ему могла бы достаться главная награда, но Алькарас, Клара Симон, получивший «Золотого медведя» в 2022 году, интенционно очень на него похож. Возможно, поэтому жюри решило сделать небанальный ход и вручить премию за лучшую актерскую работу Софии Отеро, безупречно сыгравшей 8-летнюю транс-девочку. Никогда еще эта награда не доставалась столь юной особе.
Eta orain hiru buelta emango dizkiogu zuari, desioak bota aurretik.
щирка сумела.
Que ese niño está muy confundido.
Va a estar confundido, ama, que tiene 8 años.
Берлинале, как и многие кинофестивали, бойкотируют фильмы, сделанные с участием Российского министерства культуры и других государственных структур. И единственный фильм, в котором показана Россия 2022 года, кубинский «Звонки из Москвы». Останкинская телебашня торчит из вечной мерзлоты, все живое исчезло, и только глухие монотонные звуки нагоняют тревогу. Режиссер Луис Алехандро Йеро изучал жизнь компатриотов в тревожной Москве. Четверо молодых геев, нелегальных мигрантов, обосновавшихся в России, поселились для съемок в одной квартире, специально выбранной так, чтобы в ней не было ничего домашнего, только белая безликость, отражающая снег за окном. Но это не реалити-шоу. Четверо кубинцев не общаются между собой. В кадре всегда кто-то один, не расстающийся с телефоном.
Нам была очень важна концепция дома, но не было возможности снимать там, где жили наши герои. Либо у них было слишком много соседей, либо хозяева квартир не разрешали. Так что мы решили снять квартиру для съемок, но чтобы она выглядела как своего рода антидом, если можно так выразиться. Ко всему прочему, у нас не было официального разрешения на съемки в Москве. Мы провели с каждым из героев по 2-3 дня, чтобы наладить контакт. Мы не хотели быть просто наблюдателями, потому что тогда фильм стал бы слишком холодным. Сразу пришлось решать несколько проблем. Найти такой антидом, в котором наши герои чувствовали бы себя относительно комфортно и вели бы себя естественно. 95% времени они проводят с телефоном, и мы сознательно поместили смартфон в центр истории. Каждого героя мы снимали отдельно, и у каждого есть история, связанная с их телефоном. Разумеется, мигранты привязаны к смартфонам. Это и главное средство быть в контакте с родственниками, друзьями, возлюбленными из диаспоры, и возможность находить соотечественников и общаться с теми, кто попал в такое же положение. Поэтому телефон и оказался в центре нашей истории.
Рассказывал Луис Алехандро Йеро. Разговоры с друзьями и родственниками, поиски работы, уроки русского языка, выпуски новостей и клипы из ТикТока – вся жизнь проходит в телефоне или у компьютера, и это единственное спасение от невыносимой московской повседневности. Герои фильма бежали из нищего диктаторского государства в еще более зверское и коррумпированное. Начинается война, и из-за санкций те, кто работает онлайн, например, на международные колл-центры, не могут получить зарплату. Остается только тяжелый труд дворника. История без морали и финала, но портрет холодного государства и маленьких людей, пытающихся найти хоть какое-то место под отсутствующим солнцем, получился безупречно.
No, a ver, es lo que tiene miedo por la... Por el chisme ese que hay de Rusia y Ucrania.
Украинский документалист Алиса Коваленко начала съемки фильма «Мы не угаснем» в 2019 году. Ее герои – подростки из Луганской области, которые по инициативе журналиста Валентины Щербачева отправляются в экспедицию в Гималаи. Все они мечтают только об одном – уехать из умирающих шахтерских поселков в Киев, Львов или за границу. Но путешествие по сказочному Непалу заканчивается, и приходит война. Двое героев фильма остаются на оккупированных территориях, и сейчас связь с ними потеряна. Алиса Коваленко провела на фронте 4 месяца в качестве добровольца и рассказала мне о своем фильме и фронтовом опыте.
Вы говорили о том, что это очень мрачный регион и в то же время красивый. Да. Расскажите, пожалуйста, об этой станице, о Золотом. Как вы там оказались и какие у вас впечатления от этого мира?
Все началось с проекта одного известного украинского путешественника, у которого была мечта повезти детей из зоны войны прифронтовых городков.
Валентина Щербачева.
Да, Валентина Щербачева. Повезти в Гималаи. Я подумала, что это просто невероятно. абсолютно прекрасная мечта, и я хотела, то есть, быть частью этого. Я подумала, что это очень важно тоже для этих детей, потому что им очень сложно мечтать. И такой проект мог бы дать столько веры и столько надежд для этих детей. Поэтому я начала снимать, и я много снимала подростков, главных героев. Я с ними провела очень много времени. Станица Золотой — это шахтерский регион, где очень много шахт. Некоторые шахты начала затапливать, и вообще это могла быть большая экологическая катастрофа там. То есть это очень сложный регион, но в то же время там есть невероятные такие ландшафты, эти терриконы, это солнце летом, это очень золотой какой-то свет, и даже эти дома в руинах, они в этом свете кажутся очень красивыми. При этом всем есть вот это ощущение этого умирания, но есть природа вокруг, которая забирает вот эти вот разрушенные дома, прорастают вот эти деревья среди этих разрушенных мест. Вот. И в этом всем эти дети пытаются придумать себе разные развлечения, приключения и радоваться жизни, несмотря на это все. И для меня было важно уловить вот это ощущение, когда ты ребенок, и ты хочешь радоваться. Я помню себя. Я выросла в Запорожье в 90-х. Это был ужасно депрессивный город. Металлургия, заводы, все работали на заводах. Там все бедные, ни у кого ничего нету. Но мы придумывали что-то. Из старых советских холодильников что-то строили, мастерили. То есть мы что-то придумывали, потому что мы хотели радоваться жизни, мы были детьми. Для меня это такой тоже референс, то, что на Донбассе я, по сути, встретилась с собой, какой-то собой, какой я была в 90-х, мои друзья какие были. Я там встретила этих детей и абсолютно влюбилась в это и пространство, и в то, как они пытаются бороться с этим мрачным миром.
Сложно было с ними подружиться? Легко они пустили вас в свои дома?
Легко. Я бы сказала, что легко. Кто-то очень легко. С кем-то нужно было время, чтобы открылся человек, потому что кто-то может открыться быстро, вот так мгновенно, есть искра, а кому-то нужно время, чтобы открыться. Вот. И вот в этом была только разница. То есть пустили все, просто с кем-то нужно было пройти дольше этот путь. Там, с Андреем, например, это было просто сразу бабах-бабах. И мы ходили везде с его друзьями. Они уже начали думать, что я тоже подросток, общались со мной на «ты». И вообще, то есть я для них не была чужим человеком откуда-то. Я уже стала частью их какой-то банды. И для меня тоже это было важно. Мне не хотелось быть чужаком в этой реальности. Я хотела стать частью этой реальности. И я чувствовала себя, на самом деле, как в какой-то мере тоже частью этого всего.
Я, когда смотрел уже последние минуты, я почувствовал, что я плачу, да, зрительские слезы, когда видишь, что с ними случилось, да. Но вы не планировали этот фильм как трагическую историю?
Нет, это должен был быть очень вообще такой, и, ну, нелегкий, но фильм, где есть много света, нежности. У нас было очень много смешных сцен, и мы думали, что эти все мечты, они осуществятся, и все к этому шло. Но потом все поменялось, и эта война, она полномасштабная война, она отобрала мечты у многих героев, отобрала вообще их уклад жизни, и поэтому, когда мы уже начали, уже финально был какой-то этап монтажа, и мы смотрели наш черновой монтаж, мы осознали, что все кристаллизовалось, и понятно было, что уже важно, что не важно. Мы уже не могли очень много сцен использовать, потому что они уже как-то не работали с этим страшным бэкграундом, но все равно мы хотели оставить много света и нежности в этом фильме, это важно.
Как вы оказались на передовой?
Ну, я просто знала батальон добровольческий, знала многих ребят с 14-15 года, потому что я снимала фильм там на фронте, и я увидела, что ребята, которых я знала, они сейчас организовываются в батальон добровольческой украинской армии. Там был командир, которому я доверяла очень сильно, один из самых крутейших вообще командиров, которых я знала, и я просто присоединилась к ним. Вначале я, конечно, сходила в военкомат, но в военкомате мне сказали: ждите второй волны, потому что у меня не было военного билета. То есть, например, то, что у меня был какой-то маленький опыт, и то, что я находилась на фронте, я знала, как это, но для них формально нужен был военный билет, поэтому вот добровольческий батальон — это был такой выход, и это был очень важный опыт, то, что я пришла.
Сколько вы там провели времени?
Около 4 месяцев, почти 4 месяца.
А где, в каком регионе?
Сначала Киевская область, потом когда Россия российская армия отступила, нас отправили в Харьковскую область. Мы прошли практически от Куличей, то есть это в начале индустриального района Харькова. Мы принимали участие в разных операциях освободительных, и мы прошли до границы с Россией.
Но вы были с кинокамерой или с автоматом?
Я была с автоматом. Я была с автоматом, камера у меня была с собой, но я снимала самые скучные моменты, когда ничего не происходило. Вот. То есть просто, чтобы сохранить память, я снимала свои разговоры с сыном, чтобы, если вдруг я погибну, чтобы у него что-то осталось обо мне и вообще моей жизни, почему я приняла это решение. Вот. Поэтому это скорее был такой дневник памяти. Я просто хотела оставить такой вообще семейный архив. Не думала о том, что можно что-то из этого делать. И все равно это невозможно снимать полноценно, если ты боец. Поэтому я снимала в самые какие-то скучные моменты, когда то есть ты мог себе позволить.
Это из этого будет фильм, из этого материала?
Я думаю об этом. Это очень может быть очень экспериментальный, скучный фильм, но он будет, может быть, говорить о той рутине на фронте, о которой мы часто не думаем, потому что мы видим экшен, бах-бах-бах-бах-бах, пошли с автоматами, тык-тык-тык, все такие серьезные, все кровякое, все. На самом деле на фронте ты часто можешь проводить просто часами, всматриваясь в одни и те же деревья, в линии горизонта, в поля, под обстрелами, в тишине. И это рутина, это каждый день одно и то же, которое все повторяется. И об этом, на самом деле, очень мало есть в кино, об этой другой стороне фронта, что я об этом думаю, да. Но еще это очень на ранней какой-то стадии.
Вы сказали, что хотели бы объяснить своему сыну, почему вы приняли такое решение. Да. Объясните нашим слушателям, пожалуйста, тоже.
Во-первых, потому что это было даже частично решение для него, потому что в начале полномасштабной войны я была уверена, что мы должны сейчас сделать максимум, чтобы остановить это все, чтобы наша страна не была разрушена, потому что я хотела, чтобы мой сын жил в Украине. Я не хотела никуда уезжать, не хотела никуда бежать. Я хотела оставаться здесь, я хотела, чтобы он вырос в Украине. И я осознавала, что сейчас это больше не война какой-то абстрактной профессиональной армии, это война всех нас. И если мы все сейчас придем и станем на защиту, мы будем бороться, это поможет остановить эту всю навалу, которая к нам пришла, вломилась в нашу страну. Казалось, что мы можем сейчас это все сделать с помощью Америки, Европы. Все, мы сейчас победим. Потом, конечно, пришло осознание, что это все надолго. Но было чувство внутренней какой-то своей ответственности, что да, ты должен да, это делать сейчас.
Разговор с украинским режиссером Алисой Коваленко завершил выпуск программы «Культурный дневник», записанный на 73-м Берлинском кинофестивале. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.